Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях редакции украинский политик Виктор Ющенко.
Объясните, пожалуйста, все-таки секрет уникальной популярности вашей на Украине.
Я есть аполитичным в том сенсе, в котором имеется в виду, когда говорят об современных партиях или политических течениях. Но, с другой стороны, я бы сказал, я есть политик, потому что, на мой взгляд, для политика очень важно правильно читать социальный портрет общества. Что хочет сегодня украинец? Что ему надо?
То есть вы угадали? Какие? Вы угадали?
Я не угадал, я это просто знаю. Что ему надо? Если речь идет там об экономике, что надо политической элите, политическим силам? Если речь идет о политике, как реализовать первое и второе? В конце концов, когда, знаете, человек выбирает, он выбирает по очень простой логике. Он выбирает лучшие. Лучшие стандарты, лучшие традиции, лучшие формы, лучшие показатели. А вот моя работа, начиная от работы в банковской сфере и заканчивая правительством, я никогда не был вторым. Я всегда был первым. Это очень дорого давалось, за это надо было платить многими годами своей жизни, профессиональной прежде всего. Но я убежден, прозрачная, профессиональная деятельность всегда приведет к такому результату. Украинской политике надо поменьше даровать политиканство. В чем есть дефицит украинской политики? Что в Украину, в украинскую политику давно не приходили прагматики, которые имеют в жизни не только что-то делать, а хотя бы завершили путем до конца одно начатое дело. Я могу говорить и о банковской системе, которая единственная в СНД, которая не пережила ни одного банковского кризиса. Я могу говорить о совершенном учете, об уникальной системе платежей, которую я оставил в Центральном банке.
А простой человек все равно вот не за это голосует, понимаете? Он не понимает, что такое уникальная система платежей. Он за личность голосует. Почему-то за вашу.
Это вы знаете...
Вот
это
я думаю, что вы просто обаятельны.
Это чувство не одним днем формируется. Потому что, когда мы говорим, ну, например, ну, какой имеет система платежей отношение к там, симпатиям людей? Вы знаете, я пришел в Национальный банк в 93-м году, когда расчеты на Москву задерживалось на 3 месяца, и платежек стояло в подвале Национального банка 300 мешков. Вот, представляете, это удивительно. Ни суммы назвать, ни количество документов. По мешках. Вот, как вот в годы НЭПа, да? Вот 300 мешков. И парламент на слушании кандидатуры ставит мне задачу. Виктор Андреевич, вы должны сделать так, чтобы платеж между областными центрами в Украине проходил за 5 дней. Вы знаете, почему вы так унижаете банковскую систему? Я сделаю так, что платеж в Украине будет проходить в режиме псевдореального времени, сегодня на сегодня. И когда в 95-м году пустили эту систему, когда еще в России там в Хабаровске, в Иркутске, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в Москве локальные модели разрабатывали, мы представили модель, которая стала одной из лучших в Европе, которую рекомендовали для приходящих экономик как образец. И человек уже понял, потому что за этим его пенсия шла.
И человек связал это с вашим именем.
В том числе, безусловно, в том числе.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях Виктор Ющенко. Передачу подготовила и ведет Елена Рыковцева. Впервые в эфире 8 июня 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Программа записывается в пражской студии «Радио Свобода». Наш собеседник – известный украинский политик, лидер избирательного блока «Наша Украина» Виктор Ющенко. Вопросы ему задают журналисты. Либор Дворжик, корреспондент чешского телевидения, и Леонид Свиридов, корреспондент в Праге российского информационного агентства «РИА Новости». Ведет программу Елена Рыковцева. Виктор Андреевич, по традиции нашей программы мы должны сейчас прочитать вашу биографию, а вы внести в нее свои уточнения. Так происходит, когда мы представляем своей аудитории известного российского политика, которого и без того все знают. И поэтому мы немного корректируем наши планы. Я предлагаю сделать так. Вы рассказываете свою биографию, а журналисты, которые здесь сидят за этим столом, вносят в нее свои уточнения.
родился в 54-м году на востоке Украины. Получил финансовое образование высшее в финансовом вузе. Закончил аспирантуру. 25 лет работал в банковской системе на должности первого зампреда, председателя правления коммерческих банков. Потом с 93-го года мне было предложено перейти в Центральный банк. Парламентом я был избран на должность главы Национального банка, Центрального банка страны. Потом через несколько лет вторично переизбран на эту должность. И в конце 99-го года мою кандидатуру предложили в качестве премьер-министра страны. В этой должности я работал 1,5 года, 1 год и 5 месяцев, если быть точным, кажется.
Вы как к должному к этому отнеслись, что вам предложили? Вы удивились, вы обрадовались?
Нет, я этого очень не хотел, и многие месяцы этому упирался, потому что я знаю, что такое украинская политика. Меня подкупили одним. Были сказаны слова, что просто других вариантов нет. Сейчас твоя очередь сказать, как Украине выйти с того порока и с той ситуации, в которой она оказалась. Ну, я думаю, что вы помните, знаете эту украинскую историю. Эту историю, которую не пережила ни Россия, ни Беларусь, ни Молдова. Это достаточно трагичная экономическая политика, безнадега, безысходность, как в прямом экономическом смысле этого слова, так и в моральном.
И вам не хотелось брать на себя ответственность за эту безнадегу?
Вы знаете, я банкир, я финансист. Мне легко рассуждать на экономические темы. Я могу, так же, как и множество макроэкономистов, сказать, что надо делать стране, чтобы она была преуспевающей. Но я не мог отвечать за ту среду, которая не есть подконтрольной, которая не есть структурированной, сформированной. Это украинская политическая система, где происходят ключевые политические игрыща, где трудно быть персоналом не от того, что ты не знаешь, как это делать, а от того, что твои действия зависят от много составных, которые вне твоего поля влияния. И когда мы говорили, почему от 12 лет в Украине не дается ответ на вопрос роста политического, демократического, экономического, почему не вдается Украине быть в этой динамике? Мой ответ был и есть, несмотря на то, что я подчеркиваю, считаю себя экономистом, за 12 лет Украина не сделала одной ключевой вещи. Она не создала политическую систему, которая гарантирует демократию. Поэтому остаются нереализованные возможности учителя, возможности медика, возможности финансиста, возможности будь какого бизнесмена, возможности гражданина.
Тогда давайте еще раз вернемся к тому моменту, когда вы все-таки согласились стать премьер-министром. Что было потом?
Потом я 1,5 года провел, может быть, самых тяжких, но самых важных, на мой взгляд, для поиска ответа, как сделать надежду в Украине. Прежде всего экономическую, потому что я, может быть, был единственным примером, который не имел ни своей партии, ни своей газеты, ни своих средств, ничего у меня не было. То, что по набору джентльмена, как премьер-министра, полагалось в любой стране мира. И мои усилия были направлены на одно, как за один год продемонстрировать, что эффективная, профессиональная, здоровая экономическая политика может дойти до простого человека, независимо от того, или он на пенсии, или он студент, или он военнослужащий, или он человек, который не работает и не имеет рабочего места. Мы впервые создали бездефицитный бюджет. И на мне все стрелы были от левых сил, что это я сокращаю социальные нужды для того, чтобы найти арифметику баланса. Потом, когда мы за 9 месяцев рассчитались и с пенсионными долгами за 4 предыдущие года вместе взятых, уже появилась надежда, что вообще-то это правильная политика. Мы отменили бартер, мы отменили зачеты. Я благодарен, кстати, и от российской стороны Михаилу Михайловичу, когда мы договорились и по энергоатому, и по газу. Никаких бартеров. Вот давайте говорить о честных деньгах, которые легко можно проконтролировать через открытые публичные потоки. Когда мы отменили вот эту значительную часть базовой теневой экономики, которая формировалась на этих методах расчета, врагами стали олигархия,
Украинский.
Украинский имеется в виду, конечно. Он, потому что это был единственный источник их процветания. Как без зачета наврить деньги ни на чем. Потому что та клубная иерархия, которая появилась в Украине за последние годы, это не та среда, которая на чем-то зарабатывает конкретного, а та, как на соответствующих манипуляциях, в том числе межгосударственных, творила такую экономику. Потом разработали кодекс о бюджете, кодекс фискальный, кодекс административный, кодекс о земле. 7 кодексов предложили мы политикам и деловым кругам. Сделали предложение по реформе пенсионной и системы здравоохранения. Выполнили первый бюджет. Страна получила за 10 лет первый рост валового продукта 6%, потом 9%.
И потом вы ушли.
И потом я ушел. Это было 26 апреля, в день Чернобыля. И когда рассматривали вопрос доверия или недоверия в парламенте премьер-министру, я это никогда не забуду, возле парламента стоит 35 тысяч людей. Это не бывало в истории Украины, с одним плакатом «Защитить Ющенко». А на трибуне, на которой я выступал, принесли ящики с 4,6 миллиона писем поддержку моего правительства и меня.
И все-таки отставка.
И все-таки отставка.
Можно ли сказать, что это был результат заговора олигархов?
Двух сил. Потому что об этом говорите голосование. С одной стороны, голосовали против меня коммунисты, с другой стороны, олигархи.
Потом вы были лидером, вы стали лидером большого крупного блока «Наша Украина», который одержал блестящую победу на выборах парламентских прошлого года, хотя вы не смогли все-таки сформировать фракцию большинства в парламенте в Верховной Раде, как я понимаю. Коллеги, есть ли у вас что дополнить к этой биографии или задать уточняющие вопросы? Леонид, пожалуйста, Свиридов.
Да, есть вопрос по поводу биографии. Вы знаете, во всех нормальных, приличных, цивилизованных странах, в том числе в европейских и во всех остальных, принято обычно спрашивать у политиков, какую они имеют собственность, какую они имеют недвижимость, есть ли у них какие-то акции, где-то дома, может быть, на берегу моря, может быть, вы владеете какими-то заводами, фабриками, может быть, у вас, скажем, 51% акций в каком-либо банке. Что у вас есть? Это, в общем, не праздный вопрос, это вопрос обычного избирателя, это вопрос обывателя, и эти вещи всегда людей интересуют. А что у вас есть?
Я начну с того, что мое глубокое убеждение, для того, чтобы заниматься политикой, чистой политикой, ты должен быть отделен от бизнеса. И ни в форме собственности прямой, ни в форме акций, ни в какой-либо другой форме. Потому что в экономике переходного периода у слишком много соблазнов, как за копейки, имея колоссальное административное влияние, сделать перераспределение того или иного богатства, ресурса и так далее. Поэтому у меня в действительности нет акций ни одного предприятия, хотя, может быть, до 96-го года у меня, или до 95-го года у меня были акции Банка Украины, где я работал в качестве первого заместителя председателя. Потом, когда я пришел на работу в Центробанк, я их сдал из соображений того, что центральный банкир должен быть не заангажован интересами ни одной коммерческой структуры, которая под контролем в части банковского надзора.
А вы куда сдали? Государству?
Банку. Я скажу, к сожалению, у меня нет ни на берегу моря, ни на берегу реки, за пределами Украины ничего. Все, что у меня есть, это мой дом под Киевом в селе. Когда мне пару лет назад при избирательной кампании начали через заборы фотографировать мою хату и печатать в киевских ведомостях, что вот эта вот комната прислуги, там, где находилась моя кузня, вот они назвали это комната прислуги с евроокнами. Окна я взял с той хаты, в которой я родился 50 лет назад. И поставил это окна простой украинской хаты, сосновые еще окна. Так я пригласил журналистов, и это было человек, может быть, 30-40. И я провел с ними полдня и говорю: ребята, вот вы имеете право в этом доме заходить туда, куда вы считаете нужным. Только ничего не выносить. Вот так произошла моя декларация, значит, общественная перед журналистами.
О доходах.
шагоходах, об имуществе.
Либер Дворжик, пожалуйста, ваш вопрос или уточнение.
Вопрос, я думаю, Виктор Андреевич, довольно важный вопрос. Вы сказали только что, или там 5-10 минут тому назад, что вам, в принципе, было трудно прийти в политику, если я правильно вас понял. Вы знаете, я знаю по опыту многих чешских политиков, что в политику очень легко попасть, но потом очень трудно из нее уходить. Вы так считаете и собираетесь когда-нибудь из политики уйти? Я понимаю, что вопрос трудный.
Я считаю, что политика – это то ремесло, как, кстати, любое, до которого притрагивается или людской разум, или рука человека. Ремесло, которое принципиально должно быть честным. Хотя сама эта декларация может вызывать большие дискуссии, но я убежден, без честной политики мы будем в прошлом, но никак не попадем в будущее. Я действительно шел неохотно и без огромного желания в политику. Когда даже мне было предложение по премьерству, я 3 дня не подходил к телефону, по которому звонил президент, понимая, о чем будет идти речь. И я поехал в служебную командировку в Германию, лишь бы для того, чтобы просто отдалиться от этой проблемы, от этого морально-психологического давления, которое на меня могло оказывать и окружение, и власть. Но, с другой стороны, рано или поздно ты задаешь себе вопрос. Если ты человек, если ты хочешь видеть свою страну в стабильном развитии, в конце концов, если ты отец, и у тебя есть 4 детей, ты хочешь, чтобы они были зависимы от тех вещей, от которых они не должны быть зависимы. Как отец, как муж, как политик. Вот как человек, который проживает свою дистанцию жизненного пути на этой земле. Неужели ты хочешь оставить те проблемы, с которыми встретилось твое поколение? Жить в тоталитарном обществе без свободы слова, без демократии, очень часто без свободы выбора, быть лишенным очень важных и, может быть, ключевых даже ценностей, по которым живут не только целые континенты, а, может быть, даже целый мир. И вот рано или поздно ты начинаешь давать на эту философию ответы такие, что если ты хочешь оставить эти все проблемы в прошлом, тогда иди в политику. Политика даст ответ. Как через прозрачность, через демократию привести конкурентную среду, украинскую экономику, и она будет процветать. Крест очень тяжкий. Это жизнь политика, скорее всего, это мука меньше приятного, чем когда-либо было в моей жизни. Но, с другой стороны, есть ощущение того, что то, что ты делаешь, может быть, больше всего пригодится тому поколению, которое есть, и тому поколению, которое будет.
То есть вы этот крест с себя не снимаете?
Не снимаю.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам этой же недельной программы московской редакции «Радио Свобода», которая записывается сегодня в Праге. Наш собеседник – известный украинский политик, лидер избирательного блока «Наша Украина» Виктор Ющенко. Вопрос ему задают журналисты Либер Дворжик, корреспондент чешского телевидения, и Леонид Свиридов, корреспондент в Праге российского информационного агентства РИА Новости. Ведет программу Елена Рыковцева. Послушайте, Виктор Андреевич, что с некоторым удивлением написала о вас недавно «Независимая газета». Факт остается фактом. Политик без внятной ориентации, занимающий позицию маятника и предпочитающий проводить время не в гуще общественно значимых событий, а в уединенной атмосфере собственной загородной пасеки за мольбертом, вот уже несколько лет бьет рекорды по популярности среди населения страны и по уровню доверия к своей персоне со стороны иностранных лидеров. Согласно результатам последнего социологического опроса, если бы президентские выборы на Украине состоялись сейчас, большинство избирателей до 27% отдали бы свои голоса за кандидатуру Ющенко. Но я не спрашиваю вас, согласны ли вы с такой оценкой, художник-отшельник с невнятной политической репутацией.
Наверное, я согласен, да, потому что 2 года мольберта не видел, и месяц пасеки не видел.
Понятно, не согласны. Тогда объясните, пожалуйста, все-таки секрет уникальной популярности вашей на Украине.
Я есть аполитичным в том сенсе, в котором имеется в виду, когда говорят об современных партиях или политических течениях. Но, с другой стороны, я бы сказал, я есть политик, потому что, на мой взгляд, для политика очень важно правильно читать социальный портрет общества. Что хочет сегодня украинец? Что ему надо?
То есть вы угадали? Вы угадали?
Я не угадал, я это просто знаю. Что ему надо? Если речь идет там об экономике, что надо политической элите, политическим силам? Если речь идет о политики, как реализовать первое и второе. В конце концов, когда, знаете, человек выбирает, он выбирает по очень простой логике. Он выбирает лучшие. Лучшие стандарты, лучшие традиции, лучшие формы, лучшие показатели. А вот моя работа, начиная от работы в банковской сфере и заканчивая правительством, я никогда не был вторым. Я всегда был первым. Это очень дорого давалось, за это надо было платить многими годами, годами своей жизни, профессиональной прежде всего. Но я убежден, прозрачная, профессиональная деятельность всегда приведет к такому результату. Украинской политике надо поменьше даровать политиканство. В чем есть дефицит украинской политики? Что в Украину, в украинскую политику давно не приходили прагматики, которые имеют в жизни не только что-то делать, а хотя бы завершили путем до конца одно начатое дело. Я могу говорить и о банковской системе, которая единственная в СНД, которая не пережила ни одного банковского кризиса. Я могу говорить о совершенном учете, об уникальной системе платежей, которую я оставил в Центральном банке.
А простой человек все равно вот не за это голосует, понимаете? Он не понимает, что такое уникальная система платежей. Он за личность голосует. Почему-то за вашу.
Это, вы знаете,
вот
это
я думаю, что вы просто обаятельны.
Это чувство не одним днем формируется. Потому что, когда мы говорим, ну, например, ну, какое имеет система платежей отношение к там, симпатиям людей? Вы знаете, я пришел в Национальный банк в 93-м году, когда расчеты на Москву задерживалось на 3 месяца, и платежек стояло в подвале Национального банка 300 мешков. Вот, представляете, это удивительно. Ни суммы назвать, ни количество документов. По мешках. Вот, как вот в годы НЭПа. Да? Вот 300 мешков. И парламент на слушании кандидатуры ставит мне задачу. Виктор Андреевич, вы должны сделать так, чтобы платеж между областными центрами в Украине проходил за 5 дней. Вы знаете, почему вы так унижаете банковскую систему? Я сделаю так, что платеж в Украине будет проходить в режиме псевдореального времени, сегодня на сегодня. И когда в 95-м году пустили эту систему, когда еще в России там в Хабаровске, в Иркутске, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в Москве локальные модели разрабатывали, мы представили модель, которая стала одной из лучших в Европе, которую рекомендовали для приходящих экономик как образец. И человек уже понял, потому что за этим его пенсия шла.
И человек связал это с вашим именем.
В том числе, безусловно, в том числе. А денежная реформа, знаете, сколько правительств подходило к денежной реформе. Причем доминанта кругом одна, вот советская такая, большевистская. Как через денежную реформу у кого-то забрать? Знаете, мне понадобилось, может быть, год борьбы, чтобы пояснить всем силам, которые имели к идеологии отношение реформы. Денежная реформа не должна быть фискальной. Денежная реформа должна демонстрировать уважение человеку к его финансовым правам. Денежная реформа не ставит за цель методы ревизии твоих доходов. У нас есть другие институты и другие способы, которые это делают лучше. А реформа должна продемонстрировать доверие к национальной валюте, к национальным деньгам. Когда я пришел в Нацбанк и еду в одну командировку, и вещь, которую я никогда не забуду, значит, захожу там на одной станции, и в туалете я вижу украинские купоны. На тех купонах, конечно, там 6 нулей, и, значит, там старушкам тяжело читать, что это такое по масштабу. Понять очень сложно. И меня как-то защемило. Вот я думаю, я вот этого никогда не допущу. Вот я все сделаю, чтобы это как можно скорее забылось. Когда национальные деньги по сортирам валяются, потому что не имеют ценности. Много вещей, вы знаете, когда человек получил пенсию за долги пятилетней давности. Никто не верил в это. Что эта бабулечка, она ходит в церковь и славит правительство, она мало знает, кто это сделал, но то, что этих $5 пенсию ей наконец-то выплатили за 96-й год в 2000 году, это чувство человека можно пояснить.
Мы завершим на этом первую часть программы «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». У нас в гостях Виктор Ющенко, известный, популярный украинский политик, которого, насколько я понимаю, боится не только президент Кучма, но и Кремль. Мы поговорим об этом во второй части нашей программы после выпуска новостей.
Голос. голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад». У микрофона Иван Толстой. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях редакции украинский политик Виктор Ющенко.
За 12 лет украинской независимости, которая посвящалась, собственно говоря, одному – демократии. Как сформировать демократию в широком понимании этого слова в Украине? И вот за 12 этих лет демократической якобы преобразований, обратите внимание на одну такую вещь. В парламенте никогда не было демократического большинства. Не отсюда ли ответ на то, что все, что делалось, оно формировалось другим духом и, конечно, давало другие плоды? Потому что демократию должны делать демократы. Ее нельзя делать по телефонным разнарядкам, указаниям. И то, что такой демократической структуры не создано, я думаю, что это ключевая проблема Украины за последние 12 лет. Если нет политической демократической системы, тогда начинают играть личности разного рода. Я не говорю там в плюс или минус, но идет субъективная доминанта. Перебирается ручное управление страной. И любой вопрос, той, который в условиях публичной открытой системы решается очень просто, в авторитарном режиме, конечно, он переламывает логику. Можно начать с экономического процесса, но скажите, пожалуйста, кому выгодно иметь там 50% производства валового продукта в тени? Кому? Пенсионеру? Нет. Учителю? Нет. Интеллигенции? Нет. Гражданину? Нет. Но выгодно клану. Или вопрос там приватизации. Ну как делать приватизацию? Приватизацию надо делать публично, с оглаской, чтобы весь мир знал, что приватизируется, допустим, такой-то металлургический комбинат. Чем больше конкурс, тем больше выгода. Как делается в замкнутой политической системе? Наоборот. 3 года у нас идет приватизация безконкурсная. Скажите, пожалуйста, это можно даже на уровне, там сказать, филолога пояснить это? Как это можно продавать товар без выбора? Тогда лучше ее не продавать. И эта вся патология идет не только в экономику. Она идет и в демократическое поле. Не создается политическая система. Если 13 лет назад у нас была моносистема, представлена одной политической силой, и мы называли, что это система диктатуры, то когда через 12 лет в Украине работает 125 партий, я могу с таким же утверждением сказать, что у нас работает авторитарный режим.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях Виктор Ющенко. Передачу подготовила и ведет Елена Рыковцева. Впервые в эфире 8 июня 2003 года.
Говорит говорит Радио Свобода. Мы продолжаем еженедельную программу московской редакции Радио Свобода лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Сегодня она идет из пражской студии Радио Свобода. Наш собеседник – известный украинский политик, лидер избирательного блока «Наша Украина» Виктор Ющенко. Вопрос ему задают журналисты Либор Дворжик, корреспондент чешского телевидения, и Леонид Свиридов, корреспондент в Праге российского информационного агентства РИА Новости. Ведет программу Елена Рыковцева. В прошлом году в российской прессе велась массированная кампания против вашего блока «Наша Украина». В газетах печатались разного рода страшилки, вроде такой: если на выборах выиграет Ющенко, Украина получит президента, который будет проводить интересы заокеанских продавцов собачьего корма, а его первым шагом в отношении к России станет введение виз на украинско-российской границе. Это была независимая газета. Еще одна страшилка из этой же серии, это газета «Известия». Очевидно, что если Ющенко станет президентом, для американцев не составит проблемы договориться с ним, например, по вопросу о размещении в стране своих военных баз. Российские государственные каналы в это же время впрямую связали с вашим именем предложение депутатов Ивано-Франковского городского совета уравнять в льготах участников дивизии СС Галичина и ветеранов Великой Отечественной войны. Вы такую кампанию в российской прессе расцениваете как заказ ваших конкурентов или как установку, спущенную из Кремля?
Я одно могу сказать, что ни с одной из этих тез я не могу согласиться, потому что не есть это моей жизненной позиции. Знаете, посмотрите на мое лицо, и я вам скажу, что я горжусь тем, что я европеец, что я имею те ценности, которые отвечают пониманию, духу наших двусторонних отношений. И поверьте, я это говорю не только в этой аудитории, а в любой аудитории. Конечно, это дезинформация, потому что система взаимоотношений между властями выстроена так, что этим каналом владеет одна из сил, которая запускает дезинформацию в российскую сторону, в российские средства массовой информации, потом оттуда выбирает с посылкой уже как на российские издания и беспрепятственно это печатает в Украине.
То есть это политическая технология. Это компания заказана в Украине?
Это компания, которая львиная доля заказана в Украине. Львиная доля, которая работает по известным каналам и традиционным каналам.
А российское участие вот в этой компании каково? Как вы его расцениваете?
Вы знаете, мне трудно говорить, если я тут представляю политическую элиту России, по каким вопросам у нас бы мог возникнуть конфликт, если называются там определенные проблемы, которые детонируют русскому слуху, там, русским понятиям и так далее. Я готов дать на любой вопрос достаточно исчерпывающий ответ, какую позицию занимает моя политическая сила.
Вот эта вот позиция ставленника Америки. Вот, скажем, в России политологи сделали на это акцент. Они считают, что российского обывателя можно напугать этим. Я не знаю, можно ли напугать этим украинского обывателя. Но вот прокомментируйте это. Этот тезис, он звучит постоянно и будет звучать,
конечно,
видимо, все
можно.
Время.
Конечно, можно запугать, потому что та ментальность, которая у нас осталась от прошлого, с образом там или Запада, или Америки, или кто западнее от наших границ находится, это уже определенная настораживающая реакция. Вот. Потому что мы жили в закрытом мире, за железным занавесом, и, конечно, трудно было понимать определенные ценности. У меня очень легкое пояснение всем этим вещам. Я убежден, что если Россия хочет дать ответ на свои проблемы, она должна эти ответы давать самостоятельно. Если Украина хочет разобраться в своих проблемах и дать ответ на эти проблемы, этот ответ должен быть только Украины. Вот мир жестокий, и он устроен так, что никто к тебе не придет с подносом и скажет: слушай, тебя там, знаешь, вот у тебя в левой стороне груди болит, вот возьми это, выпей, тебе будет легче. К сожалению, очень часто этот вызов остается один на один с обществом, с твоим народом. И если ваше эго, если ваше чувство, если ваша воля воспринимает это, вы дадите ответ, как быть в Украине, как ее обустроить. Ответ не дадут ни россияне, ни американцы, ни поляки, ни Европа. С другой стороны, если мы хотим быть в том обществе, к которому тяготеем, все стандарты мы должны закладывать внутри себя. Мы должны почувствовать Европу в самих себя, потом говорить о европейской интеграции.
Ну вот вы знаете, вот то все, что вы сейчас говорите, это ведь российского человека, российского избирателя не убедит, потому что вот немножечко вы сейчас разводите Украину и Россию, чуть-чуть. И все прекрасно понимают, что это, в общем, все равно себя ощущают пока очень многие одной страной. Очень многие, вы это знаете, вы
да,
не можете с этим не согласиться.
Да.
И вы знаете, что у Москвы колоссальные интересы на Украине, и им совсем не безразлично, кто будет президентом. И вот я вам все время вот навязываю эту мысль, что не хочет вас Москва, Москва вас не хочет. Вы... Что будете с этим делать? Например, у нас пишут, что вы стараетесь наводить мосты с Кремлем. Вы наводите их? Вы стараетесь какие-то связи все-таки поддерживать? Убеждать, что вы не страшные?
Мне чего скрывать в том, что моя позиция, позиция моей политической силы есть искренняя по отношению к нашим двусторонним отношениям. Я это говорю сотни раз. Могу повторить, кто это не слышит, еще 101 раз.
А почему они вам не верят?
Потому что, во-первых, мы начали с того, что как можно подавить Ющенко на Украине? Сделать с него фашиста, сделать антироссийским, сделать проамериканским, сделать проевропейским. И еще навешать вот кучу страшилок, вопрос там языка, вопрос там церкви. Вот мы сидим в центре Европы с вами. Неужели кто-то из нас думает, что вот эти проблемы можно решить силой, можно решить как-то недемократически, игнорируя позиции, мнения людей? Я убежден, что если мы откроем дискуссии по любому из этих вопросов, мы найдем нормальный ответ, который дают образованные, профессиональные люди в той и иной стране. То, что есть колоссальное желание, во-первых, с украинской политической стороны, через Россию, потому что мы знаем, какое влияние может оказывать Россия на политическую ситуацию, в том числе и в Украине, сделать образ, который страшный, непринятный Кремлю, который небезопасен для наших двусторонних отношений там, и так далее. Но это чушь собачья, я могу аргументировать.
Виктор Андреевич, мне уже давно пора слово коллегам передавать, а вы никак не ответите, наводите ли вы мосты с Кремлем или нет?
Конечно, навожу.
С кем?
А как же, уважаемые? Знаете, Россия – вечный сосед. И было бы большой дуростью игнорировать этот уникальный стратегический рынок. У меня контакты, я бы сказал, это самый широкий диапазон. Я рад тем контактам, которые у меня были в свое время и с Путиным, и с Михаилом Михайловичем Касьяном, и с его правительством, с политическими силами. Вот сегодня у нас был контакт с господином Хасбулатовым. Знаете, я открытый политик, и я не делю Россию там на политические сегменты, потому что для Украины очень важно. Россия и стратегический интерес для Украины. Это точка. Украинская политика должна присутствовать в России. Это наш интерес.
Просто один очень короткий вопрос задаю в завершение темы. И вы верите, что благодаря этим контактам вам удастся нейтрализовать российские государственные каналы в отношении к своей персоне накануне президентских выборов на Украине?
Я не знаю, удастся ли, но это будет моя позиция.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам этой еженедельной программы московской редакции «Радио Свобода», которая записывается сегодня в Праге. Наш собеседник – известный украинский политик, лидер избирательного блока «Наша Украина» Виктор Ющенко. Вопросы ему задают журналисты Либор Дворжик, корреспондент чешского телевидения, и Леонид Свиридов, корреспондент в Праге российского информационного агентства РИА Новости. Ведет программу Елена Рыковцева. Леонид Свиридов, пожалуйста, корреспондент в Праге российского информационного агентства РИА Новости.
Виктор Андреевич, мы задавали уже вам несколько раз вопрос о ваших рейтингах на Украине, что вы невероятно популярный политик в своей стране. И вы, комментируя это, сказали, что вы не угадали, вы знали, что нужно простому человеку. Именно поэтому у вас такой высокий рейтинг. Три страны. Россия, Белоруссия, Украина. Три соседки. Все мы когда-то вместе с вами жили в одной большой стране в Советском Союзе. Можно сказать, что приблизительно везде одинаковый избиратель. Плюс-минус есть, конечно, какие-то отличия. В общем-то, все мы с одной ментальностью, по большому счету, вышли мы все из одной большой страны. В России президент Путин, в Белоруссии президент Александр Лукашенко. Оба очень харизматичных политика. С этим, понятно, никто не будет спорить. Оба избраны народом. Ваш имидж, имидж украинского политика, ваш портрет политика, он ближе к Путину или к Лукашенко?
Вы знаете, чем я мог приветствовать вот российскую политику, что она привела новое поколение, которое не обтяжено большим кланом влияния. Я думаю, это то, что, может быть, россияне не замечают, но, может быть, это самое ценное, то, что появилось вот в российской политике, важное. На мой взгляд, то, что не хватает сегодня в Украине. И это не к тому, что это упрек персональный в какую-то сторону. Может быть, это упрек по чисто временных обстоятельствах, но я бы, конечно, хотел, чтобы следующая власть Украины была властью другого поколения, с теми ценностями, которые характерны для этого поколения, в том числе и политические ценности, безусловно. По Поэтому я думаю, что новая политика в России привела новые надежды. И я бы сказал, что это достаточно симпатично.
А что касается Александра Ильича Лукашенко, он менее вам симпатичен?
Ну, если его выбрал народ, я не могу давать оценку этим позициям. Это право этих людей было. Я могу сказать как экономист, что мы ряд лет задержались с серьезными экономическими реформами. Эти года я отношу к потерянным годам для Украины, например. Наше место занял кто-то иной в этом сложном экономическом пространстве. Украинский гражданин проиграл. Его стандарты могли быть и выше. Поэтому я могу только пожелать, чтобы белорусы не прогревали своих стандартов.
Либо Дворжик, корреспондент Чешского телевидения.
Такой вопрос, Виктор Андреевич. Вот вы только что реагировали на то, как и что о вас пишут российские СМИ. С другой стороны, надо сказать, что у меня создается такое впечатление, что, скажем, в нашей части Европы, еще более западной Европе, создается впечатление, что Украина будет всегда пророссийской. А в России прямо наоборот. Это очень трудная позиция. Вы не боитесь этой позиции Украины?
Это, знаете, тот случай, когда, как в том анекдоте, спрашивает у мудреца, что есть правда, и тот финально говорит, и ты прав, и ты прав. Это и есть политика, потому что, на мой взгляд, та многовекторность, так называемая, которая последние годы представлялась как внешний курс Украины, она привела к тому, что в Украине разочаровались. В Украине разочаровались в Москве, потому что сегодня 60% украинцев считают, что наши отношения с Россией нестабильны. Что по многих торговых и экономических позициях мы потеряли то партнерство, которое было. Год заканчивается экономически. Если на 10-15% не сокращается экономическая активность между двумя странами, то это вроде бы уже и не год. Это потерянные возможности, которые мы теряем ежегодно от неправильной политики. И поэтому мы говорим и на Запад, и на Восток. Украина должна быть в Украине не пророссийской и не проевропейской. Украинская политика должна быть проукраинской. Где присутствует украинский интерес, там должна быть украинская политика. Вот это факт. Безусловно, украинский интерес в одном векторе не находится. И когда мы говорим о России, это уникальный рынок. Отказывается терять и думать, что где-то можно найти что-то подобное. Это большая дурь, к сожалению, которой идут политики и действующая власть. Потому что можно одно говорить, но вот поверка на деле показывает о другом. Пока что экономически мы расходимся, торгово мы расходимся. Мы теряем ту потенцию, которая могла работать на два общества, на два государства. О том, что эти отношения нуждаются в ревизии, я думаю, что это только для ленивого не есть фактом. Если говорить о возможностях на Запад, конечно, тяжело будет, если Украина проспит то, что называется возможности европейского рынка. Посмотрите, пожалуйста, на Россию, с какими темпами она и интегрируется в Европу. Если бы Украина могла повторить хотя бы, ну, может быть, одну третью часть этих темпов, мы бы говорили о том, что украинские возможности, конечно, были бы в европейской политике, конечно, были заявлены намного адекватнее. Поэтому, если мы говорим о европейском рынке, там находятся уникальные возможности для реализации. Они не открыты пока что для Украины. Брюссель, конечно, не понимает Украину в логике ее политических действий. Хотя время от времени, конечно, бизнес уже делает свое дело. Уже гармонизируется экономическое пространство, какие-то там нормы, стандарты, традиции. И уже, вот уже с прошлого года Украина, Европейский Союз стал партнером номер один в экономическом обороте Украины. Но этим я хотел одно сказать, что очень важно иметь политику, та, которая обеспечивает партнерскую реализацию тех взаимных интересов, которые кроются в двусторонних отношениях. Поэтому об этих отношениях надо говорить всегда искренне. Прагматично. Я не говорю, что там доля не должна быть комплементарности, не должна быть соответствующих политических довесков, но если мы будем пробовать политику формировать на прагматическом, на рациональном уровне, я убежден, от этого выиграет Украина, Россия и другие наши партнеры.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам этой еженедельной программы московской редакции «Радио Свобода», которая записывается сегодня в Праге. Наш собеседник – известный украинский политик, лидер избирательного блока «Наша Украина» Виктор Ющенко. Вопросы ему задают журналисты Либор Дворжик, корреспондент чешского телевидения, и Леонид Свиридов, корреспондент в Праге российского информационного агентства «РИА Новости». Ведет программа Елена Рыковцева. Либор Дворжик, пожалуйста, ваш вопрос.
Еще другой вопрос такой, Виктор Андреевич. Вот вы сами сказали в начале вот этой беседы нашей, что в Украине, и у меня создалось вот за мои, я не знаю, 5 или 6 визитов последние 6 или 7 лет, что нет какой-то, понимаете, такой внятной политической системы, структуры. Есть вроде скорее такие группы влияния. Мне кажется, что в принципе в Украине нет политических партий как таковых. Вы со мной можете не согласиться, но как вы считаете, и почему за эти 12 лет, о которых вы говорили, не удалось создать более внятную политическую систему в Украине?
К сожалению, я вынужден с вами согласиться. Давайте вместе проанализируем за 12 лет украинской независимости, которая посвящалась, собственно говоря, одному – демократии. Как сформировать демократию в широком понимании этого слова в Украине? И вот за 12 этих лет демократической якобы преобразований обратите внимание на одну такую вещь. В парламенте никогда не было демократического большинства. Не отсюда ли ответ на то, что все, что делалось, оно формировалось другим духом и, конечно, давало другие плоды? Потому что демократию должны делать демократы. Ее нельзя делать по телефонным разнарядкам, указаниям. И то, что такой демократической структуры не создано, я думаю, что это ключевая проблема Украины за последние 12 лет. Если нет политической, демократической системы, тогда начинают играть личности разного рода. Я не говорю там в плюс или минус, но идет субъективная доминанта. Перебирается ручное управление страной. И любой вопрос, той, который в условиях публичной открытой системы решается очень просто, в авторитарном режиме, конечно, он преламывает логику. Можно начать с экономического процесса, но скажите, пожалуйста, кому выгодно иметь там 50% производства валового продукта в тени? Кому? Пенсионеру? Нет. Учителю? Нет. Интеллигенции? Нет. Гражданину? Нет. Но выгодно клану. Или вопрос там приватизации. Но как делать приватизацию? Приватизацию надо делать публично, с оглаской, чтобы весь мир знал, что приватизируется, допустим, такой-то металлургический комбинат. Чем больше конкурс, тем больше выгода. Как делается в замкнутой политической системе? Наоборот. 3 года у нас идет приватизация безконкурсная. Вот скажите, пожалуйста, это можно даже на уровне, там сказать, филолога пояснить это? Как это можно продавать товар без выбора? Тогда лучше ее не продавать. И эта вся патология идет не только в экономику. Она идет и в демократическое поле. Не создается политическая система. Если 13 лет назад у нас была моносистема, представлена одной политической силой, и мы называли, что это система диктатуры, то когда через 12 лет в Украине работает 125 партий, я могу с таким же утверждением сказать, что у нас работает авторитарный режим. Потому что эти 125 партий ни в одном из 12 лет не сошлись в коалицию и не сформировали то, что формирует прозрачное ответственное правительство, ну и, естественно, публичную политику. Поэтому мы и говорим. Выход один. Безусловно, проблемы носят большие знаки персонификации. Но, может быть, самой большой проблемой для Украины есть то, что мы не имеем политической системы, которая бы гарантировала, чтобы подобного рода рецидивы не заходили в украинской политике. И когда мы говорим уже о будущем, мы говорим, что нам надо демократическим силам сделать коалицию, которая смогла за круглый стол посадить наших сторонников и которые могли иметь возможность общаться с украинской громадой, идти на выборы, формировать новую власть, новые выборы и новые лица.
Виктор Андреевич, я задам короткий вопрос уже практически в завершении нашей беседы. И после этого вопроса журналисты, которые сидели за этим столом, подведут итоги нашего разговора. Вы знаете, вот меня интересует, Как удалось уцелеть Леониду Кучме после всей этой кампании разоблачений, после протестов, после действительно безобразных вещей, которые вскрылись? Как ему это удалось?
Я думаю, что благодаря нескольким вещам. С одной стороны, я бы на первое место поставил, что в Украине действующая политическая система есть авторитарная, и она очень хорошо служит авторитарному режиму. Она может хорошо представить соответствующие защиты, которые относятся к позиции президента. Это первая позиция. Вторая позиция, я думаю, находится в том, что антивладные силы могли иметь более эффективную конфигурацию своего поведения.
Могли бы иметь.
Могли бы иметь. Ведь и по первому параграфу, и по второму есть один фон, который обеспечивает такую форму поведения. Это отсутствие прозрачности, отсутствие публичности в действиях власти. Власть всегда сильна там, где речь идет о шторе, там, под ковром. Все эти деяния для власти даются легко. И, к сожалению, демократические силы не вывели на публичный, откровенный диалог по тому, что случилось в стране.
То есть диалог был подменен протестами, а протесты оказались менее эффективны,
совершенно
чем
правильно.
Могла бы быть дискуссия,
совершенно
диалог.
Да. Сработала эмоция, но не сработал разум. Эмоция, она скоротечна. Конечно, ее можно понять, но она не всегда есть правильным инструментом для устранения проблемы. Я думаю, что это было по существу, может быть, самым главным.
И, может быть, в качестве итога разговора на эту тему я приведу цитату из московского журнала «Политбюро». «Оказавшись изгоем для Запада, обложенный со всех сторон разнообразным компроматом от подозрений в убийстве журналиста до обвинений в продаже оружия Ираку, президент Украины все равно ухитряется контролировать ситуацию дома, умело манипулируя российской поддержкой. Пожалуй, антикучмовская кампания обеспечила только одно. Если у президента и были планы каким-то образом продлить свое правление, то на них поставлен крест». И теперь по традиции нашей программы мы переходим к итогам этой беседы. И первым это сделает Леонид Цвиридов, корреспондент агентства РИА Новости в Праге.
С одной стороны, очень приятно, что Виктор Андреевич бывает у себя на пасеке.
Очень редко.
Может быть...
Как Лужков прям.
Действительно, было бы неплохо, если бы вы периодически возвращались к мольберту. А с другой стороны, надо сказать, что я как журналист вижу вас впервые, и, в общем, вы, как мне кажется, должны быть действительно приятны, удобны для украинского избирателя. И, в общем, теперь понятно, почему, во всяком случае, во многом понятно, почему так вас любит украинский народ и почему такие высокие рейтинги. Но вы так и не ответили на вопрос моей коллеги «Радио Свобода», почему все-таки вас не хочет Кремль, почему вас Кремль не любит.
А может, это лучше у Кремля спросить?
Хорошая идея. В следующий раз спросим у него.
А может быть, такой вопрос не существует?
А может, правда, не существует?
Может,
но почему-то,
может,
но вы знаете, но почему-то в этом абсолютно все глубоко убеждены. Все.
Но да. На базаре говорят.
Ну вот давайте я вам в доказательство приведу несколько отрывков, цитат из российских изданий. Журнал «Эксперт». Ставки России в президентской игре на Украине уже определены. Она будет поддерживать проект Кучмы. Независимая газета. Одна из важнейших тем, которые будут затронуты в ходе визита российской делегации в Киев, речь идет о поездке президента Путина в Киев в январе нынешнего года, как не допустить Виктора Ющенко к власти на Украине. Речь идет о выборе приемлемой и для той, и для другой стороны кандидатуры. И, наконец, цитата из журнала «Политбюро». Главная задача украинских властей – поиск надежного преемника. Это же волнует и Москву. На американского ставленника Ющенко у Кремля острая аллергия.
Все равно, может быть, этот вопрос надуман. Может быть, это действительно так. И единственное, что хочу пожелать вам удачи на выборах.
Спасибо.
Пожалуйста, Игорь Дворжик.
Да, я буду очень краток, Виктор Андреевич, это не комплимент ради, но я должен сказать, что если вы станете украинским президентом, то я считаю, что это будет неплохо не только для украинцев, но и для моей страны.
Ну, а я тоже завершу темой выборов. Виктор Андреевич, я надеюсь, что вы не обидитесь, если я вам сообщу, что сегодня я заключила пари с одним из моих коллег. Оно касается результатов президентских выборов. Мы договорились там выдать друг другу по их окончании вещь, которую было бы очень жалко проиграть, и я надеюсь, что вы меня не подведете.
Какая ставка?
Ну, не скажу, но жалко будет. Жалко. Не подводите. Вы слушали еженедельную программу московской редакции «Радио Свобода. Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Программа записывалась в пражской студии «Радио Свобода». Нашим собеседником был известный украинский политик, лидер избирательного блока «Наша Украина» Виктор Ющенко. Вопросы ему задавали журналисты Либор Дворжик, корреспондент чешского телевидения, и Леонид Свиридов, корреспондент в Праге российского информационного агентства РИА Новости. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Андрей Амочкин, вела программу Елена Рыковцева.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.